четвертая дорожка четвертой кассеты. Той ночью Гарри не снились кошмары, и, наверное, поэтому утром он почувствовал себя значительно лучше. «Я хотел бы пойти на банкет», — сказал он мадам Помфри, когда та раскладывала на столике рядом с кроватью Гарри его сладости, которые уже с трудом там помещались. «Я могу пойти, не так ли?» «Профессор Дамблдор говорит, что я должна вас отпустить». Судя по тону, мадам Помфри не одобряла поведение Дамблдора. Похоже, она считала, что банкеты очень опасны для здоровья, и потому просьба Дамблдора неразумна. «Да, к вам пришел еще один посетитель». «О, прекрасно!» — воскликнул Гарри. «Кто это?» В ту же секунду, словно услышав слова Гарри, в дверь протиснулся Хагрид. Оказываясь в помещении, великан всегда оказался непозволительно большим. Он кое-как примостился рядом с Гарри, покосился на него и вдруг разрыдался. «Это все моя чертова вина!» — выдавил он сквозь слезы, закрывая лицо руками. «Это ж я сказал этому чудовищу, как пушка усыпить, я сам!» «Ты же умереть мог, и все из-за какого-то яйца драконьего. В жизни больше пить не буду. Меня вообще надо гнать отсюда и к маглам отправить, чтобы я с ними жил». Гарри был потрясен видом плачущего великана, который в буквальном смысле сотрясался от рыданий, а по лицу его катились огромные слезы, скрываясь в густой бороде. «Хагрид, успокойся, он бы все равно узнал», — произнес Гарри, пытаясь утешить Хагрида. «Ведь мы же говорим о Вольдеморте. Даже не выведая он все у тебя, он бы нашел другой способ выяснить, как нейтрализовать пушка». «Но тебя же убить могли», — простонал Хагрид. «И это, Гарри, не произноси ты имя его ради всего святого». «Вольдеморт!» — во весь голос прокричал Гарри, и Хагрид был так поражен, что перестал плакать. «Я встречался с ним, я видел его лицо, и потому я буду называть его по имени, и хватит плакать, Хагрид, выше нос, ведь мы спасли камень, а теперь его больше нет, и он не сможет его использовать. Ты лучше съешь шоколадку, у меня их тут сотни!» Хагрид шмыгнул носом и вытер его рукавом. «Ты мне тут напомнил кое о чем. Подарок у меня для тебя есть. Надеюсь, это не сандвич с мясом горностая?» — обеспокоенно спросил Гарри. И Хагрид наконец-то улыбнулся, хотя улыбка его была слабой, еле заметной. Великан мотнул головой. «Дамблдор мне вчера специально выходной дал, чтобы я все сделал. Ему, если по правде, уволить меня надо было, а он...» «Ну, короче, вот, держи». То, что Хагрид вытащил из кармана, было похоже на книгу в красивом кожаном переплете. Гарри с интересом раскрыл ее. Книга оказалась альбомом для фотографий. С каждой страницы ему улыбались и махали руками его родители. «Я вчера весь день сов посылал ко всем, с кем твои родители в школе дружили, да и после нее тоже», — пояснил Хагрид. «Чтоб фотографии прислали, потому как нет у тебя ни одной. Ну что, нравится тебе?» Гарри не смог ничего ответить, но Хагрид понял его и без слов. Гарри пришел на банкет, когда зал уже был полон. Он хотел сначала зайти в комнату отдыха Гриффиндор и уже оттуда пойти на банкет вместе с остальными. Так было бы проще. Ему совсем не хотелось приходить на банкет одному, но мадам Помфри сломала его планы, настояв на последнем осмотре. Так что, когда он вошел в главный зал, все классы уже были там. Поскольку кубок школы в седьмой раз подряд достался Слайзерин, то зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя факультета Слайзерин, на котором была изображена змея. Стоило Гарри войти в дверь, как в зале наступила полная тишина. А в следующую секунду все одновременно заговорили. Гарри, не поднимая головы, быстро подошел к своему столу и сел между Роном и Гермионой, пытаясь сделать вид, что не замечает, что взгляды всех собравшихся направлены на него. Многие даже встали со своих мест, чтобы получше его видеть. К счастью для него, буквально через несколько секунд в зале появился Дамблдор. Все расселись по местам, и все разговоры стихли. «Итак, еще один год позади», — радостно воскликнул Дамблдор. «Но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, позади остался отличный учебный год, и я надеюсь, что ваши головы стали немного потяжелее по сравнению с тем, какими они были в начале года». Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра. Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз. А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл кубок школы. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Гриффиндор, 312 очков. Третье – Хафлпаф, у них 352 очка. На втором месте Ревенкло, 426 очков, а на первом – Слайзерин, 472 очка. Стол, за которым сидели ученики факультета Слайзерин, разразился громкими криками и аплодисментами. Гарри видел, как Малфой победно стучит по столу золотым кубком, и тут же отвел глаза. Ему не понравилось это зрелище. «Да, вы прекрасно потрудились», — произнес Дамблдор, обращаясь к сидевшим за столом Слайзерин. «Однако мы не учли последних событий». Зал затих. За столом Малфоя улыбались уже не так радостно. Дамблдор громко хмыкнул. «Итак», — продолжил он, — «в связи с тем, что в свете последних событий некоторые ученики заработали некоторое количество очков...» «Подождите». «Ага». Дамблдор задумался или сделал вид, что задумался. «Начнем с мистера Рональда Уизли». Рон побагровел и стал похож на обгоревшую на солнце редиску. «За лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков». Крики, поднявшиеся за столом, где сидел Гарри, наверное, долетели до заколдованного потолка. По крайней мере, звезды на потолке задрожали. Гарри отчетливо слышал, как Перси, обращаясь к другим старостам, безостановочно выкрикивает: «Это мой брат! Мой младший брат! Он выиграл в заколдованные шахматы МакГонагал!» Наконец, снова наступила тишина. Далее. «Мисс Гермиона Грейнджер», — произнес Дамблдор, — «за умение использовать холодную логику перед лицом пламени я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков». Гермиона закрыла лицо руками. Гарри почти не сомневался, что она расплакалась. За их столом творилось что-то невообразимое, ведь за одну минуту факультет заработал 100 очков. «И, наконец, мистер Гарри Поттер», — объявил Дамблдор. И в зале воцарилась абсолютная тишина. За железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 60 очков. Поднявшийся шум оглушил Гарри. Все, кто умел считать и одновременно хрипло вопить, уже поняли, что у Гриффиндор теперь 472 очка, столько же, сколько и у Слайзерин. Они почти выиграли кубок школы. И если бы Дамблдор дал Гарри еще одно очко... Дамблдор поднял руку. Зал начал затихать. Храбрость бывает разной. Дамблдор по-прежнему улыбался. Надо быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагу, но не меньше отваги требуется для того, чтобы противостоять друзьям. И за это я присуждаю 10 очков мистеру Невиллу Лонгботтому. Если бы кто-то стоял за дверями главного зала, он бы подумал, что здесь произошел взрыв. Настолько бурно отреагировали на слова директора за столом Гриффиндор. Гарри, Рон и Гермиона вскочили и зааплодировали Невиллу, подбадривая его громкими криками. Но Невилл, весь белый от изумления, исчез подкинувшимися обнимать его школьниками. Для этого он ни разу не принес факультету ни одного очка. Гарри, продолжая аплодировать, ткнул Рона под ребра и кивком указал на Малфоя, вид у которого был такой обескураженный и испуганный, словно Гермиона наложила на него заклятие, полностью парализовавшее его тело. «Таким образом...» Громко прокричал Дамблдор, пытаясь заглушить аплодисменты, которые только усилились от того, что факультеты Рейвенкло и Хафлпаф тоже возликовали по поводу поражения Слайзерин. «Таким образом, нам надо сменить декорации». Он хлопнул в ладоши, и свисавшее со стены зелено-серебряное знамя стало ало-золотым, а огромная змея исчезла, и вместо нее появился гигантский лев Гриффиндор. Снейп протянул руку профессору МакГонагал и начал трясти ее с вымученной улыбкой. Гарри на мгновение встретился с ним взглядом и сразу почувствовал, что отношение к нему Снейпа ни на йоту не изменилось. Но сейчас Гарри это не беспокоило. Главным было то, что в следующем учебном году он будет чувствовать себя куда лучше, чем в конце этого. Будет чувствовать себя так же прекрасно, как чувствовал, пока не подвел своих друзей. Это был лучший вечер в жизни Гарри. Он был даже лучше, чем те вечера, когда он выигрывал в квиддич, встречал Рождество и сражался с горным троллем, и он знал, что этот вечер он никогда не забудет. Никогда в жизни. У Гарри как-то вылетело из головы, что впереди его ждало объявление результатов экзаменов, но оказалось, что ему и не стоило беспокоиться. К его огромному удивлению, они с Роном получили хорошие отметки, ну, а Гермиона, разумеется, стала лучшей ученицей. Даже Невилл умудрился кое-как сдать экзамены. Его хорошая оценка за гербологию компенсировала невероятно плохую оценку за зелья. Гарри с Роном надеялись, что Гойл, который был настолько же туп, насколько и злобен, будет отчислен. Но и он каким-то образом умудрился сдать экзамены. Это было обидно, но, как справедливо заметил Рон, нельзя получить все сразу. Буквально через несколько минут после объявления результатов экзаменов все шкафы опустели, все чемоданы были упакованы, а черепаху Невилла поймали в тот момент, когда она пыталась улизнуть сквозь дырку в стене туалета. Всем ученикам вручили предупреждение о том, что они не должны прибегать к волшебству на каникулах. «А я-то надеялся, что они хоть раз забудут раздать нам эти бумажки», — грустно заметил Фред Уизли. Хагрид проводил их к берегу озера и переправил на лодках на ту сторону, и они залезли в поезд и болтали, и смеялись. А за окном дикая природа сменялась ухоженными полями и аккуратными домиками. Они дружно поедали конфеты, проезжая мимо городов маглов, а потом не менее дружно сняли с себя мантии, надев пиджаки и куртки, и, наконец, поезд подошел к платформе номер 9¾ вокзала Кингс-Кросс. Им понадобилось немало времени для того, чтобы покинуть платформу. Перед выходом с нее стоял старый мудрый смотритель, выпуская их подвое и потрое, чтобы они не привлекли внимания маглов. Если бы из сплошной стены вдруг появилась толпа школьников с огромными чемоданами, маглы бы точно переполошились. «Ты должен приехать и пожить у нас этим летом», — сказал Рон, пока они стояли в очереди. «И ты, Гермиона, тоже». Я пошлю вам сову. Спасибо. С благодарностью откликнулся Гарри. Рад, что этим летом меня ждет что-то приятное. Они возвращались в мир маглов, в ужасной суматохе и толчее, но, наконец, оказались перед смотрителем. Пока, Гарри! Раздалось несколько голосов. До встречи, Поттер! Прокричали еще несколько человек. «Ты по-прежнему знаменит и популярен», — ухмыльнулся Рон. «Но не там, куда я еду. Это точно», — заверил его Гарри. Он, Рон и Гермиона вместе прошли через стену. «Вот он, мам, смотри!» Это был голос Джинни Уизли, младшей сестры Рона, но показывала она вовсе не на брата. «Гарри Поттер!» — пропищала Джинни. «Смотри, мам, я его вижу!» «Потише, Джинни!» — одернула ее мать. «Не надо показывать пальцем, это некрасиво!» Миссис Уизли улыбнулась им. «Нелегкий выдался год?» «Весьма!» — признался Гарри. «Большое вам спасибо за свитер и сладости, миссис Уизли!» «О, не стоит благодарности, мой дорогой!» — откликнулась она. «Ну, ты готов?» Гонлос принадлежал дяде Вернону, такому же усатому, как год назад, такому же багроволицому, с такой же яростью взирающему на племянника. Дядя был явно возмущен его наглостью. Подумать только, стоять среди обычных людей с огромной совой в клетке... За дядей виднелись тетя Петунья и Дадли, с ужасом глядевший на двоюродного брата. «Вы, должно быть, родственники Гарри?» — воскликнула миссис Уизли. «В каком-то смысле», — прорычал дядя Вернон. «Поторопись, мальчик, я не собираюсь ждать тебя целый день». Дядя Вернон отошел в сторону, а Гарри повернулся к Рону и Гермионе. «До встречи», — улыбнулся он. «Надеюсь, что у тебя будут веселые каникулы?» Неуверенно выдавила Гермиона, явно пораженная нелюбезностью дяди Вернона. «О, не сомневайтесь!» — воскликнул Гарри, и Рон и Гермиона с удивлением заметили, что он широко ухмыляется. «Они ведь не знают, что на каникулах нам запрещено прибегать к волшебству. Так что этим летом мы все повеселимся, и еще как!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» март 2001 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Зворовский.